И, конечно же, ни один телевизионный канал не обходится без выпусков новостей. Сегодня у нас в гостях ведущая информационной программы «Вести» Мария Ситель. Мария, добрый вечер.
Добрый вечер.
Поздравляю вас с победой в танцевальном шоу. Я болельщица была ваша страстная просто. И это было настолько роскошно, великолепно, чудо какое-то. Но когда эта победа случилась в вашей жизни, вот каково было возвращаться к информационной работе?
Ну, а, собственно, работа, она никуда и не отходила, так, может быть, чуть-чуть на свободной неделе, на второй план. Она была, есть, и тем сложнее было участвовать в этом шоу, потому что нужно было и работать с полной отдачей, и как бы и подготавливаться к танцам, к новому.
А как вы совмещали тогда, я не понимаю?
Ну, приходилось совмещать, приходилось находить свободное время, приходилось сетовать на то, что в сутках не 48 часов, а 24. После работы, если меня не слышит мое руководство, то уже, в принципе, можно знать, иногда в перерывах между эфирами, иногда по субботам, когда было свободное окошко и паркет был близко. Ну, словом, как-то приходилось как-то выкручиваться, вытанцовывать из этой ситуации.
Но я надеюсь, что вас слышат наши слушатели. Телефон 540-67-98, так что звоните, если у вас есть вопросы к Марии Ситель. Пользуйтесь этой нечастой возможностью, потому что человек, она очень занятой. А какой у вас, ну, у вас график жизни? Как вот вы выстраиваете свою работу? Она ежедневная какая? С утра до ночи?
Ну, отрасль этот закат, это совершенно точно. Неделя через неделю, правда, есть возможность делать вдох и делать выдох. Мы работаем с Мишей Антоновым через неделю. С утра рано. Овсянка, кофе, газета, одна летучка, вторая летучка, третья летучка, эфир, опять летаем, опять редакционное вместе с вещание. Эфир второй, после него обсуждаем планы, как получилось, и планы на следующий день. И вот так вот, ну, можно сказать, с 10 до 10 вечера каждый день на рабочей неделе, с понедельника по субботу. А потом есть 2-3-4 дня, четверг-пятница уже подготовка к следующей неделе.
А насколько ведущие информационных выпусков влияют на содержание этих выпусков? Ну, то есть, вот что вы ставите первой новостью, как вы все строите? Вот расскажите, влияете на что-нибудь? Или вам просто говорят, вот, Маша, новости у нас сегодня такие и такие, в таком-то порядке?
Нет, ну, конечно, так не говорят, конечно. Это плод коллективного труда. Это работа большого количества людей, большого количества отделов. Это... Мы все собираем, вот как бы вот в канун рабочей недели мы собираем все по крупицам. Откуда, какие у нас приходят новости, что на следующей неделе по плану может случиться там или в том или ином регионе. Мы откомандировываем туда наших корреспондентов, мы даем задания, мы объясняем, что мы хотим получить на следующей неделе. И когда мы уже имеем в багаже, вот в корзинке, как бы загоди, да, понимая, что вот там что-то случится, мы уже начинаем верстать выпуск, начинаем плести кружева. Что первостепенное, что важное, что
самое... А что первостепенное? Что Путин куда-то поехал, да, вот президент, это первостепенное.
Если есть важное заявление президента, которое касается внутренней и внешней политики, дел государственной важности, то, конечно, они важны, они будут занимать первое место.
А вот, скажем, армянского мальчика убили на Пушкинской в субботу. Это может быть первой новостью?
Да, конечно, может быть первой новостью. Может быть первой новостью все то, что заслуживает внимания, все то, о чем мы должны говорить, все то, что как бы... Ну, тем более это была суббота. Конечно, да, почему нет?
Ну, а все-таки вот влияние ведущей на, как бы на то, как зрители воспримут информацию, насколько оно велико? Или должна ведущая информационных выпусков быть достаточно отчужденными? Они просто сообщают эту информацию, и, по сути дела, не важно, кто ее сообщает, потому что информационный ведущий не должен иметь... личный взгляд и какое-то личное выражение лица, если так можно выразиться.
Но, тем не менее, могу ответить только за себя. Глядя даже на каждого из моих коллег с других каналов, все равно вот это личное выражение лица мною, оно считывается человека. Можно пропускать через себя, можно быть ретранслятором, можно отчужденно сказать о том, что, в общем-то, ты, может быть, в чем-то ты не очень хорошо понимаешь. По-всякому бывает, да? Но вот лично я не могу говорить то, что я не пропустил через себя, то, что я не поняла, то, что я не осознал, то, что, в конце концов, не подправил по себе, потому что любая информационная бригада, вот, которая, ребят, которые работают со мной, собственно, из чего состоит вот тот выпускающий блок, который работает над выпуском новостей? Это ведущий, это шеф-редактор, это в моей бригаде вот 4 пишущих райтера, такой универсальной направленности 2 международных редактора. И вот, можно сказать, шестером плюс еще сотрудники, которые работают по городам, по международным каким-то направлениям и так далее. Вот, вот это вот все сбивается, и мы начинаем предлагать, мы начинаем верстать сами по себе. Естественно, мы идем в кабинет главному редактору, мы предлагаем ему свою верстку, вносятся какие-то правки, вносятся какие-то предложения. Все обсуждаемо, все. Никакой диктатуры, что вот это вот нужно вот первым, вот это нужно вторым, мы все прекрасно понимаем.
Но вы же знаете, что сейчас телеобозреватели, как правило, очень критикуют именно информационные выпуски разных каналов, практически всех каналов. И телевидение в целом обвиняют в такой тенденциозности и в то же время одноплановости, такой схожести. Раньше были такие звезды информационных выпусков, да, мы их знаем имена всех. И, а сейчас, пожалуй, что нельзя сказать, что вот такие звезды информационные есть. Или, может быть, я не права?
Ну, видимо, такая конъюнктура рынка сложилась, очень большая конкуренция. И согласитесь, мы сейчас, несмотря на всю схожесть, пытаемся все-таки быть отличительными от той или иной информационной программы, от тех или иных коллег. Ну, у нас у каждого есть свой зритель. И, например, те репортажи, которые, те человеческие истории, которые бывают у нас в эфире, они не всегда и вообще не, их не приемлят, например, там, коллеги с других информационных площадок. Поэтому мы стараемся, конечно, а что если главная мировая новость, это новость, которую будут смотреть и подавать все информационные. Это точно так же и за рубежом. Это абсолютно так. Другой вопрос, что маленькое телевидение где-то в Америке, оно сделает своей первой новостью историю о том, что, например, какой-то городок в штате засыпало снегом. Да, быть может, вот, кстати говоря, региональным коллегам в этом смысле я завидую, потому что у них больше вариабельности для того, чтобы выстраивать как бы такое домашнее региональное телевидение для своего один взятого региона.
Да, там можно выдержать. Да. А как там было? Это было же пензенское телевидение.
Это было пензенское телевидение, и это было как бы вот в моем багаже два частных канала, и последнее место работы в Пензе, это как раз филиал государственного, Всероссийской государственной телерадиокомпании. Но здесь на ГТРК мы старались соответствовать нашему старшему брату. Как бы так, как диктовали москвичи, так же повторялись под них мы. А вот что касается частной телекомпании, то вот там уже, я думаю, и сейчас у моих коллег очень много возможностей для того, чтобы каким-то совершенно свойственной им манере выстроить вот эту подачу новостей, потому что там тоже они, по сути, свои одни и те же, там, правительство, мэрия, там, человеческая история, пенсионеры обидели, здесь подарили.
А почему вы с вашей внешностью, с вашими, как выяснилось, талантами к танцам, к пластике в свое время выбрали именно информацию, а не что-нибудь другое?
На самом деле так случилось как совершенно внезапно и нежданно для меня, вот честно вам скажу. Я мечтала стать врачом. Я всегда об этом говорю, иногда даже сожалею о том, что ну, не получится, может быть, в следующей жизни. А это совершенно... Я не планировала при всей своей пластике, там, может быть, скрытых каких-то талантах, о которых не знаю, ни работа на эстраде, ни в театре, ни на телевидении, ни на экране, нигде. Я хотела быть врачом. И так получилось, что вот в студенчестве как-то вот пригласили, зацепилось, и все вот так вот пошло.
Вот вопрос с пейджера, конечно же, люди интересуются, действительно ли вы выходите замуж за Владислава Бородинова?
Я пока не выхожу замуж.
Ну, а все-таки предпосылки есть к этому?
Нет, я пока не собираюсь замуж.
Вот какой уклончивый ответ. Ну, скажи, хорошо, Маша, тогда не будем пока о замужестве, действительно. Расскажите, как вы воспитываете дочку?
Дочку я воспитываю примерами, своими личными примерами. Как вот мне думается, кажется, должен поступать человек в этой жизни, так он и должен воспитывать своих детей. Я очень много с ней разговариваю, и разговариваю очень много о серьезных вещах. Вот, может быть, со стороны это выглядит как-то немножко...
А ей сколько?
Ей 10 лет уже. Ей 10 лет, но я начала с ней разговаривать еще, когда у нее под сердцем было. Я начала уже тогда разговаривать о серьезных, важных и нужных вещах. Воспитываю ее так, чтобы вот жива в ней была доброта, милосердие и вот внутренняя красота. Вы знаете, я вот всегда вспоминаю, очень люблю вспоминать эту историю, которая приключилась именно со мной. Ну, это пример из жизни. И всегда всем вот об этом рассказываю, очень благодарна моей маме за эти слова. Я была шумным ребенком, и очень шумно всегда играла, так что мама знала, что со мной все в порядке. И вдруг как-то дома Я затихла, мама начала беспокоиться, потому что уже минут 10-15 так это все продолжалось, и она заглядывает в соседнюю комнату, где я была, а я стою перед зеркалом и рассматриваю себя. Она ко мне подошла и говорит: «Марочка, что случилось?» Я говорю: «Мамочка, какая же я у тебя красивая девочка!» Она так присела ко мне и говорит: «Ну вот ты с чего так решила?» Я говорю: «Ну все тети, которые к тебе приходят, ну все пусечки, какая красивая девочка!» И она смотрит на мое отражение в зеркале и мне показывает: «Вот посмотри, у тебя все как у всех, глазки как у всех, носик как у всех, ротик, ушки и так далее». Она кладет ладошку мне на сердце на мое и говорит: «Вот, Марусь, самое главное запомни, чтобы красота в сердце твоем жила, внутри тебя жила. Вот тогда ты будешь истинно красивым человеком». И вот так я запомнила эти мамины слова. И я ей сказала, я говорю: «Правда, что твои тети во мне нашли?» И побежала опять играть. Знаете, вот внутри красота, гармония какая-то должна быть. Вот сестра милосердия должна жить в каждом из нас. Вот чтобы руку помощи можно было протянуть и не отказывать никому никогда.
Действительно, такие замечательные слова. Но самое главное, что у вас, по-моему, и получается. Вот так, как мама просила, вас так вы себя ощущаете, так вы и живете. Но, тем не менее, ведущий на телевидении – это, конечно, всегда человек публичный и светский. И очень многие телелица, они являются также активными лицами светской жизни. Как у вас с этим?
Не могу привыкнуть к этому непременному атрибуту своей работы. Но тем не менее, те мероприятия, которые мне кажутся интересными, я их с удовольствием посещаю. А так я могу сказать, что вот келейность – это, может быть, один из моих недостатков. Я очень люблю тихо сам собой, например, по музеям погулять, книгу почитать, по улицам походить, подумать о чем-то, вот так вот как-то выстроить себя дальше, планы свои. Потому что, знаете, вот я поняла на своем собственном примере, если я до конца не сформулирую идею и задачу вот сама для себя в работе, в своих каких-то личных отношениях с кем-то как-то, то я не смогу продвигаться к ней. Она так и будет витать где-то в воздухе, такая до конца не сформулированная. Я не смогу понять, куда и как. И поэтому, ну, может быть, в силу знака своего, знака зодиака, не знаю.
Скорпион.
Я скорпион, да. Как-то вот я... Но, с другой стороны, нельзя пренебрегать этим чудом человеческих взаимоотношений, потому что вокруг столько хороших, интересных, знающих людей, столько можно узнать и почерпнуть, столько научиться. Я очень благодарна тем людям, которые встречались на моем пути, и которые меня таким образом направили, которые меня таким образом вот как бы сделали, подстругали, лобочком где-то подпилили, потому что я такая целостная была, отнюдь не с самого начала. Нет, я
металась. Ну, а вот тренер Ирина Винер, знаменитая женщина, она была как раз в судейской, так сказать, коллегии вашего танцевального шоу, она сказала, что... Попадись вы ей раньше, она бы точно сделала из вас чемпионку. Вы не жалеете, что такая возможность упущена уже в жизни?
Я благодарю Ирину Александровну за эти слова. Ну, сожалеть, как сказать? Ну, конечно, если бы я знала, если бы... Вот, ну, может быть, когда-нибудь, опять-таки же, в следующей жизни.
А вы в это верите, да?
Я в это верю. Да, я в это верю. И если бы только у меня была такая возможность... стать ученицей, ну, предположим, в следующей жизни Ирины Александровны, я обязательно бы стала олимпийской чемпионкой. Я обязательно, во что бы то ни стало. Вот сама наперекор себе, всему и вопреки всему стала бы, точно.
А вот когда вы пережили такой звездный момент, собственно говоря, их было несколько, вручение премии ТЭФИ тоже, безусловно, звездный момент, а потом вот победа в этом танцевальном шоу, трудная победа и очень красивая. Ощущали вы какую-то зависть вот на телевидении, в этой среде, которая вообще-то жесткая такая и не очень доброжелательная на самом деле?
Не хочу. Вот я тоже сформулировала в какой-то определенный период жизни как бы формулу свою. Не обращать внимания на зависть и не прислушиваться к этому, и не нужно. Зависть – это... Зависть, к сожалению... Самое сложное чувство, которое человека изнутри заедает вот того самого, который ей как бы в окружающий мир-то брызжет. Поэтому мне жаль этих людей. Мне жаль и зависть. Чему завидовать? У каждого из нас столько возможностей куда-то продвинуться, что-то...
Ну, это вы понимаете. А человек, когда завидует, он его не понимает. И он свой негатив на вас выплескивает. А как вы защищаетесь от этого? Это же, понимаете, это же проникает, это злая энергия. Она обладает тоже силой.
Проникает. Я и в этом родниках купаюсь. Да, и поэтому купайся в родниках. Потому что я попытаюсь все равно этому человеку каким-то образом дать понять, что он не прав. Как-то вот его перенаправить, может быть. Получится прекрасно. Это будет очень здорово. Не получится, найдется другой человек, который рано или поздно, вот, может, как-то вот завернет все-таки его русло в ту сторону, в которую должно пойти. Зависть — это не самое лучшее. Оно не созидает, оно только разрушает изнутри уже то, что ты, может быть, с чем ты пришел к этому моменту. Поэтому нельзя, и не хочу даже вот обращать внимание на то, что страны очень много. Конечно, очень много и зависти, и жлобства, и зла, и всего, и всего. Но если не мы сделаем мир лучше, то кто?
Вернемся к новостям. Когда вы постоянно находитесь в гуще всяких событий, потому что просто вы следите за этой самой новостной лентой, к вам поступает вся информация, и у вас должно сложиться какое-то впечатление о том, что происходит. Происходит, скажем, в нашей стране. Какое у вас ощущение? В какой вот мы все находимся ситуации? У нас сейчас тяжелый период или какой-то перспективный? Нам нужно во что-то верить или что-то... Ну, какое-то общее ощущение от ситуации у нас в России. Есть оно какое-то? Вас думаете вы над этим?
Да, я думаю над этим. И оценить историческую справедливость сегодняшнего времени, наверное, возможно будет только через несколько лет. Это совершенно точно. Переломный момент. А всегда интересно и сложно жить в эпоху перемен, перелома. Во многом, конечно, все равно разница между блеском и нищетой, она колоссальная, разрыв вот этот колоссальный, но тем не менее, вот на мой взгляд, он начинает каким-то образом все-таки... Ну,
сближение какое-то.
Да, как-то оптимизация какая-то. Во всяком случае, вот сейчас попытка взять вот, вот эту ситуацию, ну, как бы вокруг, окольцевать эту ситуацию, вот она предпринята, эта попытка, и она получилась. Поэтому вот сейчас эти благие намерения, очень хочется, конечно, чтобы рано или поздно все как бы пришло накрутиться. Но это очень сложно сделать, это сложно сделать. Но опять-таки же, если не мы, то кто? Кто будет бороться с этим чиновничьим бюрократическим аппаратом, если не люди на местах? Из Москвы в регионе переломить ситуацию невозможно. Можно только вот своим упорством, своими примерами. Конечно, это очень тяжело, доходить до Верховного суда и доказывать свою справедливость. Это безумно тяжело. Но если этого не будет происходить, тогда мы не сможем это все изнутри переломить никак. Никто за нас это не сделает. Никто.
У вас была в жизни ситуация, когда вы чего-то добились вопреки всем обстоятельствам? Вот все вам мешало, но вы добились. Было такое?
Да, ну, такое не было. Знаете, она была не вопреки... Кстати говоря, эта история... весьма-весьма показательно, что касается моей профессии. Но я не доказывала никому ничего. Просто вот она была. Когда я пришла первый раз на телевидение, и первый раз как бы открылись двери передо мною, и меня просто видели, поговорили, предложили попробовать, потому что тогда канал был на стадии становления, и там даже новостей еще не было тогда. И консультировал вот на этом периоде этот канал один очень именитый тогда режиссер из Москвы. И когда у меня был такой тракт, как это сейчас называется, это, то бишь, меня посадили перед камерой, попросили подекламировать стихи, там, что-нибудь еще, чтобы посмотреть, как я смотрюсь в камере. После нескольких попыток меня этот режиссер подзывает, сторонку говорит, абсолютно бескорыстно, не преследуя никаких, вот я вот так вот считаю, ни малейших, никаких своих цель, он говорит, мой тебе дельный совет, никогда не связывайся с телевидением. Ты никогда в жизни не сможешь работать перед камерой. Понимаешь, не дано. Вот не дано тебе. И чтобы не сломала ты свою судьбу, вот если хочешь там с кем-то там, вот врачом, прекрасно. Вот иди и занимайся врачеванием. Не твое. Представляете, как все обернулось?
Интересно, почему он так решил?
Не знаю. Может быть, свет плох, может быть... Но я, опять-таки же, я очень, может быть, не сразу открываюсь, не сразу иду на контакт. Может быть, как-то вот тогда эта вражеская обстановка, она мне не то, что вражеская, а незнакомая обстановка, она меня немножечко сковала, и я не смогла вот сразу так взять и раскрыться, например, да. Хотя я помню, читал самоотверженные очень стихи, или что-то басни Крылова какие-то я декламировала. Вот...
А вот какие качества, на ваш взгляд, прежде всего нужны человеку, который решает заниматься информацией, в кадре заниматься ею, то есть является как раз ведущим информационных выпусков? Должны быть какие-то особые свойства, особые таланты?
Особого ничего. Главное делать все искренне, не лукавить. камера и телевизор, они не любят фальши. Если ты это делаешь с удовольствием от души и искренне, то тогда тебе будут доверять. Это как в любом ремесле, в любой профессии. Как только тебе перестают доверять, все, можно поставить крест на карьере.
А рамки государственного вещания не кажутся вам какими-то ограничивающими вашу свободу?
Рамки — это, знаете, это как взглянуть на саму терминологию, это рамки, свободы и так далее. То есть, что касается творчества, что касается, например, подачи интересного человеческого материала какого-то из региона, вот того стоящего, вот, над которым хочется потрудиться и хочется, вот, например, показать всей стране. Вот здесь нет никаких ограничений на свободу. Можно, если, конечно, не даются, комментарии, можно найти другой способ для того, чтобы так или иначе, эта сторона была. То есть нет, не ограничиваются. В рамках государственного канала и моего пребывания в качестве сотрудника этого канала.
Ну, а, например, даже просто по-женски. Вот вы молодые, красивые, вы должны обязательно выглядеть очень строго в кадре. Это обязательно? Вы не можете быть как-нибудь так по-молодежному, более вольно одеты? Хотя бы так, вот это на женском таком уровне.
Да нет, а к чему? Я думаю, что формат программы и формат передачи, он предполагает, что это должен быть некий такой достаточно строгий образ, который не отвлекает от подачи. Ведь не я главная, а главная та информация, которая передается моими устами и доходит до каждого зрителя. Вот это главное. Все остальное, как ты выглядишь за рамками, ты можешь увидеть как угодно.
А вот за рамками, когда вы не в кадре, когда у вас не информационная неделя, а когда вы посвободнее, как вы любите одеваться, как вы любите выглядеть и чем вы любите заниматься, когда у вас есть эта возможность и это время?
Я очень люблю путешествовать. И я люблю куда-нибудь ездить, смотреть, познавать. Например, потрясающе, если нет времени далеко уехать, потому как работу, я купила путеводитель по Подмосковью. Прекрасный. Читаю и езжу. Нет, я не читаю, я просто открываю, например, ставлю себе, вот сегодня я съезжу туда-то, туда-то, там, где я никогда не была. Будет не воскресный день, а будний, если это свободная неделя, вообще красота. Нету большого потока и трафика машин на выезд и въезд. И поэтому, соответственно...
То есть просто так целеустремленно изучаете Подмосковье?
Ну да, я люблю изучать новые места. Я просто смотрю, я же сажусь в машину и еду, и еду. Вот путеводитель меня ведет. А потом, что касается нравов, обычаев, быта вообще, я очень люблю разговаривать с теми людьми, которые живут в том или ином местечке. Как-то из них выуживать, понимать, чем живо, чем интересно это место. Потому что путеводитель не все, далеко не все напишет, еще и переврет, к тому же. Поэтому, а как путешествовать? Путешествие, естественно, в свободной какой-то одежде. Это спортивный стиль, свободный, удобный, для того, чтобы было комфортно в пути. Главное, чтобы ткань была благородной и покрой безупречный, а все остальное.
А помимо информации, чем бы вам хотелось еще заняться на телевидении?
Ну, как знаете, если хочешь смешить Бога, расскажи ему о своих планах. Я обычно так сначала начинаю отвечать на этот вопрос. Посмотрим. Это очень, опять-таки же, очень интересна сфера человеческих отношений и коммуникаций. Очень интересно противоборство мнений. Работа, может быть, модератора, когда у нас есть плюсы и минусы, когда идет столкновение интересов, мнений, разных точек зрения. Интересная работа. Как заявить, может, я дорасту рано или поздно до какой-то авторской своей программы. Может быть, поеду, посмотрю, чем можно удивить российскую зрительскую аудиторию, понаберусь западного опыта, например. Не знаю, еще я план так далеко план не строила, пока мне есть куда идти, и есть еще задача внутреннего самосовершенствования, внутреннего самопознания, поэтому я еще пока свое место работы не исчерпала. И
многие информационные ведущие на других каналах работают в паре. Угу. Если бы вам предстояло выбрать пару, кого бы вы себе выбрали? для работы в кадре, в информационном выпуске.
Угу. Это даже как провокационно в какой-то степени. Вы имеете в виду из моих коллег с канала «С Россией», «С Вестей»?
Ну, можно и так, а можно взять шире, как угодно. С кем бы вам было интересно поработать в паре и вести информационный выпуск?
Информационный выпуск. Надо подумать. Надо подумать. На самом деле, это должен быть человек. Очень хорошая идея, когда к ведению, и когда не к ведению, вернее, когда к участию в обсуждении приглашается человек со стороны не политик, не экономист, а вот именно вот такой общественный срез общества, срез как бы настроений. Вот, может быть, это будет как раз один из таких людей.
Спасибо вам большое. Это была Мария Ситель, информационная ведущая, звезда танцев. И вообще красивая женщина, у которой, я думаю, очень много еще впереди. Спасибо вам большое, Маша, и удачи.
Спасибо большое. Всем удачи. Спасибо.